Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель ОБЖ в школе номер 36, дважды Героя Советского Союза, летчика Михаила Петровича Одинцова, Всеволод Сергеевич Кривцов.
Добрый вечер.
Всеволод Сергеевич, очень рады вас видеть. Спасибо, что нашли время к нам прийти. Может быть, подведем итоги уходящего 21-го года. Он был, наверное, не менее тяжелым, чем 20-й. А может быть, и не менее вдохновляющим.
Мне кажется, он проще был. Мы же в 20-м с вами зашли в эту ситуацию.
А сейчас мы уже знали,
как... Да, в 21-м мы уже все знали, поэтому знали, как действовать. Там же реально были в 20-м году такие вопросы, как что делать с массовыми мероприятиями детскими, как проводить лагеря, как сборы проводить. А в 21-м мы уже знали, что нас ничто не остановит. Мы делаем, действуем, соблюдаем меры, принимаем какие-то меры, там, которые нужно по гигиене, по санпину, и никаких проблем у нас не будет. И, собственно говоря, я вот пока еще не знаю, слава богу, и дай бог, чтобы у нас этого не случилось, никаких заболеваний среди детей, среди наших я не слышал. Ну и чтобы именно наше мероприятие стало причиной переноса инфекции на кого-то, тоже не слышал. То есть я думаю, что мы все делаем правильно. Вот. Ну, во-первых, конечно, много мероприятий проходит на открытом воздухе, поэтому передача очень сложна. Во-вторых, мы проживаем достаточно такой вот скученной группой своей, то есть не так часто у нас с внешней связью есть, поэтому я думаю, что, наверное, тоже мы не несем просто инфекцию, потому что мы на приходах имеем инструкторов, сами тоже на приходах.
Это вы сейчас говорите как начальник Совета БПС России.
Я рассматривал круг общения и понял, что в этом круге общения не так много людей, которые могут разносить. Хотя вот в 21-м году у нас несколько близких людей поболело. Есть у кого близкие родственники поболели, это было, да. Это было, и какой-то вот печальной страничкой этот год все-таки, наверное, небольшой омрачен. Все-таки были у нас люди, которые ушли из жизни. Ну, это все пожилые люди. Вот среди средних лет людей никого не было, слава богу. Вакцинация, да, в этом году, можно сказать, была завершена. Вот многие пошли уже и поняли, что это надо делать, что не надо тут особо думать. Это единственный шанс сегодня как-то вот спастись, по крайней мере, от заболевания от этого. Ну и, конечно, мы привыкли, мы уже знаем, мы обрели опыт. Очень надеемся, что в 2022 году у нас все закончится, потому что, ну, это опыт-то может быть и неплохой, но зачем он нам? Хочется жить свободно, не носить маски, не ходить в кармане с бумажкой QR-кода этого, спокойно передвигаться везде. Я не знаю, мы, конечно, за границу вот не ездим пока, но ребята вот старшие уже запрос такой дали, говорят: «Всеволод Сергеевич, а когда мы поедем куда-то к скаутам там за рубежом?» Я говорю: «Ну давайте хоть пандемия закончится, чтобы мы никакие штампы там не разносили с вами за рубежа, то мы будем с вами там где-то сидеть потом в изоляции. Давайте подождем. Я надеюсь, что в следующем году закончится все и будет хорошо».
Вот у Братства православных следопытов в этом году какие вот такие основные знаковые события произошли?
Ну, понятно, что итоговый лагерь, наш сбор, где было 120 следопытов в этом году, ну, он для нас, наверное, самым ярким таким вот является событием. Но он всегда ярок, потому что 14 дней в лесу, в команды, жизнь такая атмосферная, очень братская, дружественная, очень много мероприятий, походов и всего. И в этом году было много мужчин. Вот на мужском лагере было очень много мужчин. Приезжали из Челябинского отделения регионального, к нам даже священники, отец Дионисий. Вот, ну, здорово было вообще, очень понравилось. Вот, и у девочек в лагере мы видели тоже много родителей. Совместные мероприятия хорошие провели. Потом, наверное, можно отметить то, что мы в этом году провели первую большую городскую регату, которая должна стать ежегодной, памяти цесаревича Алексея в царские дни. И регата носила такой характер, можно сказать, межорганизационный, потому что соорганизатором стала региональный центр патриотического воспитания «Каравелла». Большой низкий поклон Ларисе Александровне Крапивиной за ее помощь, поддержку, потому что организатор, она превосходная, она, конечно, вот многие точки расставила, вот над «и», сказала, как лучше делать, предоставила нам возможность на ее базе, на базе ДСА, провести мероприятие. Мы очень надеемся, что это будет дальше развиваться. У нас есть заявки российских регионов на участие в этом мероприятии, поэтому то, что это будет носить уже всероссийский характер, это уже точно понятно. А станет ли он международным, ну, тут еще, видимо, потрудиться придется. Ну, и это было резонансно и ярко. То есть это было видно, всех удивило, что вот как бы православные следопыты появились откуда-то тут на яхтах. Каравеллу-то все прекрасно знают, все замечательно знают. Флагман, организацию, которая работает очень давно, Бригантину. Вот. Но тут еще появились четвертые, и это они вместе что-то делают. И мероприятие хорошее. Знаковым, наверное, стал полное завершение. Я считаю, что последние курсы поставили точно жирную точку в вопросе, патрульная у нас система, скаутский у нас метод или нет. Все, у нас скаутский метод, у нас патрульная система. Это было видно четко. Если раньше, как бы я говорил практически один об этом, сейчас у нас такие появились лидеры, которые точно так же понимают, как это выглядит, как это работает. Это наш руководитель регионального отделения Ксения Нагуманова, она же руководитель отряда рождественский на Уралмаше при храме Рождества Христова, Елена Максимова, отец Алексей Занозин из города Лесной. И, конечно, мы понимаем прекрасно, что мы сегодня занимаемся прямо вот скаутингом. И это просто было почувствовано руками. Вы знаете, очень теоретически можно знать многие вещи, а когда ты начинаешь работать, оно почему-то не получается. Тут мы увидели, заработало. Вот они, курсы вожаков. Вот они, эти вожаки, реально понимают, что они вожаки и берут ответственность за ребят. Вот они, ребята старшие, проводят занятия сами, самостоятельно, продумывают и приходят со своими темами и говорят, мы хотим провести вот это. Мы можем им что-то поручить, отойти в сторону. Мы периодически оказывались в ситуации, как трутни, знаете, такие, когда нечего делать, а ты видишь и наблюдаешь, как это выполняют старшие следопыты. И это вот в этом году стало происходить. Видимо, вот это 8 лет, надо запомнить для себя, что если ты вот начинаешь там с нуля, да, у тебя никого не было в регионе, или там у тебя новый отряд где-то, то жди вот эти 8 лет. Через 8 лет у тебя появятся твои воспитанники, которые это вот начнут реализовывать. У них, конечно, больше огня, чем у нас даже, потому что они хотят, они от этой жаждут жизни взять как можно больше, научиться большему. И это здорово. То есть скаутинг, реальная система, воспитывающая вот в нашем случае православных христианских лидеров. Слово «лидер» не очень хорошее, но людей, знающих, что они делают, что они хотят от Отечества, чего они ждут от Бога и какой помощи они хотят от Него. Все они это знают прекрасно. С ними разговариваешь, это трезвый разговор на очень высоком уровне. Иногда даже бывает, что ты думаешь, так, ребят, я ведь так не рассуждал в свои 18 лет, как я вам завидую, но вот не было у меня вот такой возможности, никто мне этого не дал. Мы не сетуем нисколько на это, мы наоборот рады, мы просто радуемся, что у нас есть такие люди сейчас, что молодежь вырастает, и она будет это дальше развивать. Они защищают православие в том числе, они миссионерствуют. То есть они понимают, что такое для русского человека, для россиянина христианские ценности сохранения, откуда этот генетический этот файл, его потерять никак нельзя. Это все, это на нем все жиздится. Мы даже с вами, я так удивляюсь иногда в школе, особенно когда родители приходят за детьми, да, забирают их, ты понимаешь, что это же не православная школа, а приходят дети, там говорят, да ты меня Христа ради послушай. Ради Бога там что-то поделай там. И ты думаешь, надо же, вот мы православные слышим эти фразы, понимаем, что они в жизни у нас. Мы даже не осознаем, что мы их используем постоянно, уж там какие-то другие тем более. Поэтому я рад, что у нас это сохраняется. Вот. Мы в этом году вот сейчас делаем попытку, работая на территории светской организации, это социум городской, дополнительная образовательная организация, она с Кировского района, Наталья Евгеньевна вот пустила в спортивно-патриотический клуб «Уралец», где мы открываем свой отряд с основами православия. То есть это будет не воскресная школа в том понимании, что, знаете, приходите, и вас там начинают воцерковлять, да? Или вы там изучаете христианство прямо глубоко, догматично. Нет, мы даем раскрытие. Ну, чтобы, вот, как бы я скажу, может быть, я сам рассуждаю на эту тему постоянно и даю себе ответ, это правильно или нет. Должны ли мы человека сразу воцерковлять? Или у нас вообще-то важно сначала хотя бы какую-то лояльность посеять, да? Или хотя бы понимание, или хотя бы любопытство, или хотя бы, чтобы человек хоть что-то узнал, а не пытался рассуждать о том, что он там прочитал в соцсетях. Вот эту задачку первую, да, мы ставим для себя сейчас здесь. То есть мы считаем, что мы хотим познакомить со скаутским методом и, конечно же, с основами православия, если у нас такая возможность появилась. То есть мы не собираемся никого там прямо вот слово воцерковлять с точки зрения, что мы давайте-ка, ребята, там все сейчас пойдем и будем все молиться, да. К этому должна быть готовность. Но рассказать об этом, если будет интерес, если в лагерях у человека возникнет желание вместе с нами принять участие в молитвенном правиле ежедневном или пойти там на службу, там, да, исповедаться и на литургию сходить, то мы же не будем препятствовать. Ради Бога, пусть сходит и посмотрит. А если подойдет сам и скажет, я бы хотел бы тоже исповедоваться, так это только радость великая. Вот. Поэтому я думаю, что... Но это хороший опыт. Задачу мы себе ставим самую простую. Ну, живя на русской земле, не знать православия, в моем понимании, стыдно. Надо знать. А уж вера в тебе от этого затеплится, дай Бог, чтобы затеплилась. Но мы вот что можем, то сделаем. Это тоже событие. Дальше, ну, наверное, можно назвать событием открытие нескольких отрядов, которые появились. Они еще не окрепли, они только такие входят. Но и на базе них выстраивается система соработничества внутри организации. Потому что, когда отрядов очень много, нужно, чтобы это соблюдалось какой-то иерархии, чтобы можно было... Ну вот не в хаосе в каком-то и не самостийно развиваться, да, отрядом, а чтобы они знали, где какие материалы взять, как научиться чему, для них курсы проводить. То есть систематизация – это, наверное, то, что в следующем году будет. То есть вот у нас был год формы, помните, мы говорили с вами в 2020 году, когда пандемия была, что этот год посвящен форме. Мы будем добиваться, чтобы у нас все следопыты были в форме. Сейчас у нас в форме вообще проблем нет. У нас есть нашивки, у нас есть где пошить рубашки, все четко, все супер, мы все в форме. Все, организация имеет лицо. Этот год мы посвятили патрульной системе. Все, нам нужно добиться, чтобы работала система. Все, я вам говорю, констатация факта, она работает. Вот следующий год – это, наверное, систематизация организации, выход ее на административный другой уровень, выход ее как в сферу дополнительного образования Свердловской области, чтобы мы могли работать на уровне общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, чтобы нашу организацию узнали, профессиональные компетенции поднять у наших инструкторов. Мы уже в этом году начали, у нас курсы там кое-какие закончили, но те, кто захочет заниматься прям профессиональной педагогикой, это как раз следующий 2022 год для них. Мы будем делать все, чтобы они у нас были педагогами, получали ставки допобразовательные, работали с детьми, развивались, делились со всеми опытом своим. Ну и, в общем, мир делали лучше. Вот и все. И детям, вот знаете, где-то, это причем фраза очень известная, вы не поверите, но она на самом деле очень известная. Открыть детям скаутинг. А еще я встречал, дать возможность детям познакомиться со скаутингом. Это вот так часто встречается эта фраза среди инструкторов, которые для себя открыли и поняли, что это мир сказочный совершенно, с огромными возможностями. У них возникает потребность и вот это... такое сожаление внутреннее, что не все детки к этому могут, что есть еще какое-то село Иваново, в котором дети вообще не знают, что такие скауты, и для них не открыт этот мир, они были бы счастливее, если бы это было. Я понимаю, что у нас там в 2022 же, да, году День пионерии, год 100 лет пионерии там должно быть, да, и Всероссийская пионерская организация, она на самом деле тоже делала счастливым детей, она давала им эту социальную лестницу роста от октябрёнка, там дальше. Мы сейчас идеологию убираем, да, но сама система-то работала, она работала и давала. И если вожатый был хороший в школе, в отряде там где-то, да, в клубе, то у детей было прекрасное детство абсолютно. Это пионерская комната, где они там находились, это атмосфера общения, это лидерская среда, это создание каких-то проектов, Тимурова команда, все это было супер, конечно. Что сейчас на этой базе родится? Ну, надо очень грамотно и умело все создавать. То есть мы должны очень хорошо подумать, чтобы нам не встряпаться в прошлое и новое создать качественно и надолго. А может быть, нам создать какую-то конфедерацию. Ну, то есть, когда много разных организаций, и они все вместе сотрудничают и работают. Мне кажется, это вот то, что в нашей стране вот сейчас происходит, потому что волонтерское движение, оно реально объединяет молодежь из разных совершенно сфер, из разных институтов, из разных организаций, а дело-то общее делают одно. Вот здесь то же самое может быть. Воспитание молодежи на основе, опираясь вот на концепцию духовно-нравственного воспитания нашего государства, и плюс еще к этому, конечно, в нашем случае духовно-нравственная концепция Русской Православной Церкви, то я думаю, что это было бы вот супер. Если бы мы с вами собирались в каких-то конференциях, я представляю себе там, да, что однажды мы реально будем видеть скаутов на конференциях молодежных в форме, включенным в деятельность государственных органов молодежных, в каких-то сообществах и так далее. Мы к этому сейчас подходим. Нас уже немало, с нами надо разговаривать. Мы хотим диалога, мы хотим поделиться тем опытом, который у нас есть. Но мы совершенно не считаем нужным ломать чьи-то там, да, взгляды на это. То есть, что мы сейчас давайте скажем, это единственный способ, другие все организации, мы это проходили. Тоталитарная организация, единственная, которая была в стране, да, там, ни другие никак не могли быть. Мы это тоже помним на примере того же Владислава Петровича Крапивина и Каравеллы, да. Слава Богу, что он был такой сильный человек, и духа ему хватило выдержать тот напор, который на него, да, там обрушился. И там, благодаря, может быть, там где-то пионерской правде, что его юные журналисты писали замечательные статьи, у него связи были, он устоял. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что такое одна организация, которая там решает все вопросы. Так не должно быть. Мир, он разный. И замечательно, что у нас есть и те. Надо просто соработничать, работать вместе. Тогда мы будем точно... Я уверен, что цель одна. Вот я просто меня... Вот я с детьми очень люблю задавать вопрос. Это у меня любимый вопрос у костра. Каким вы видите мир? Вот каким бы вы хотели, чтобы он был? Вы знаете, одно и то же все рассказывают. Вот все рассказывают одно и то же. И я убеждаюсь, что человек от Бога рождается чистым. Это вот мое подтверждение. Вот мне оно нужно, взрослому человеку, все время сомневаюсь. И когда я хочу убедиться в том, что мир устоит, что он не рухнет, я задаю вопрос детям. И дети всегда рассказывают один и тот же мир, который они бы хотели видеть. В нем доброта, в нем любовь, в нем взаимопонимание. Поэтому нам надо просто собираться и разговаривать.
У вас же значимые организации признали. Это значимость что-то значит?
Ну, конечно, благословение Святейшего Патриарха – это всегда что-то значит. Большое, светлое и хорошее. Это значит, что мы идем верным путем, потому что мы же тоже люди, мы имеем право вот где-то ошибиться. И чтобы не сбиться с пути, нам, конечно, нужно наставление наших духовников, наших больших духовников. И поэтому мы, конечно, рады, что наша деятельность отмечена. Значит, мы не зря все это время шли. Подтверждение любому человеку надо. Когда он трудится, вот доброе слово и кошке приятно, да? А тут, конечно, не то чтобы доброе слово, тут такое мощное, сильное признание. Нас всех это очень вдохновило. Ну и нам же нужны ориентиры. Когда ты идешь вслепую, ты ведь можешь вот и на дерево наткнуться, и в ямку упасть. А если ты видишь ориентир, вот он, маячок, свет в конце тоннеля, ты к нему идешь, да? Звезда полярная, все, ты к ней идешь, и ты никогда не ошибешься. Вот наша акция, там, да, Вифлеемский огонь на днях будет, это как Вифлеемская звезда. То есть вот мы на эту звезду ориентируемся. Мы идем к ней, вот и знаем, что вот нам куда нужно идти. Потому что, конечно, красиво звучит там в Царстве Небесное. Но пойди вот на земле каждый день, когда у тебя в руках лопата, мозоли, ты устал там, или там что-то делаешь, да, так с лопатой сравнил, не сбиться. Да вообще проблем никаких нету, слететь с пути, из катушек. А тут надо держаться и работать, и делать, и понимать, что да, 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 повреждены мы сегодня социальными сетями, да, на нас сильное давление Запада, да, у нас секулярный мир, конечно, мы все это понимаем. Но нам что теперь сделать-то? Остановиться, ничего не делать, бросить? Кого бросить-то? Ведь мы же бросим прежде всего не взрослых людей в этом состоянии, а детей. Вот я уже где-то говорил в программе, что мне нравится эта фраза в фильме «Поп», когда там задал священник, что нам теперь делать-то? Вот тут немцы, тут непонятно, сейчас придут, нас спросят, что мы делали на территории, оккупированной нацистами, как священники, да, что нам делать? И там же был хороший ответ очень от владыки, он говорит, идите и занимайтесь детьми. Все, занимайтесь детьми, в любое время займитесь детьми. Самое страшное время, которое на нашей земле бывает, это как в 1923 году, там, или 21 там году, да, извиняюсь, 5 миллионов беспризорников в стране было. Вот самое страшное время. Когда у вас дети никому не нужны, значит, и ваша жизнь взрослых, она ничего, она веса никакого не имеет, она пуста, все. Вот поэтому нам сейчас надо заниматься детьми. Я вижу, что занимаются, я вижу, что очень много тенденций, меня это радует. Поэтому я счастлив нашим временем, я рад, что у нас не стоит ничего на месте, все двигается, к чему-нибудь да придем. 30 лет – небольшой срок в истории, это вообще ничто, это даже не век. Еще мы там еще век не прожили после всех перипетий, и уже хотим какого-то итога. Да подождите, давайте еще 50 лет что-нибудь построим, чтобы что-то качественное построить, надо это выносить. Вот, поэтому тенденции положительные мы видим, но что-то хорошее родится чуть позже.
Вы Новый год будете со следопытами встречать под елочкой, или в этом году отошли от этой традиции?
Нет, под елочкой не будем больше встречать. Мы что-то тоже подумали, что место там не очень такое, чтобы встречать под елочкой на площади 5-го года. Мы надеемся, что там однажды решится это историческое событие. Там же захоронены люди, и что-то там как-то праздновать не очень. Вот, поэтому мы решили, что нам это не стоит делать, даже несмотря на то, что это центральная елка, и все дети туда сбегаются. Но мы вот как скауты, наверное, не пойдем. Праздник в отрядах будет у каждого, это однозначно, мы всегда празднуем. У нас просто получилось, что мы сейчас переезжаем в Уралец, и еще и здесь находимся. То есть у нас сразу два отряда. И мы пока для себя не решили, как этот праздник будет выглядеть. Но вот, наверное, в субботу будем с ребятами совет держать и обговорим, как будем проводить. То ли нам в Уралец елку привезти, то ли здесь поставить. Но в любом случае, какое-то будет застолье, праздник, общение. Вот. Ну и мероприятия в каникулы тоже какие-то пройдут с ребятами. Обязательно куда-нибудь сходим. Сейчас самое главное – это для нас провести акцию «Вифлеемский огонь». У нас команда из 4 человек выезжает 25-го, вылетает в Москву, будет участвовать в Москве, привезет сюда, как всегда, традиционно огонь потом на поезде. И к нам приезжают из Челябинска, из Кемерово сейчас люди едут. Вот, может, еще кто-то приедет к нам в гости. И будем заниматься вот «Вифлеемским огнем». Это для нас сейчас самое важное. Получив его сюда, у нас дальше идут традиционные наши мероприятия, связанные с посещением детей инклюзивных, с их поздравлением с Новым годом, посещение обители милосердия и так далее. То есть, вот, так далее. То есть у нас мероприятие еще
огонь много. 28-го в храме на крови?
Да, 28-го, 18:00 в храме на крови. Всех ждем, открытое мероприятие абсолютно. Вот, соберутся скауты из разных отрядов, и, надеюсь, организации. Я что-то вот еще пока в гости никого не пригласил, но очень надеюсь, что приглашу сегодня вечером всех, что они придут все-таки к нам, потому что они традиционно никогда не отказывались, и мне хотелось бы, чтобы мы опять с разными скаутскими организациями поучаствовали в одном большом деле.
А у вас с вашими пятиклашками какие события за эти полгода произошли? Вы же полгода классный руководитель 5-го?
Ну да, меньше полугода я, но какие события? Это же 5-й класс, это переход из начальной школы, да, в старшую. То есть для них это уже стресс. Это они сейчас пока еще в этом стрессе находятся. То есть они бьются, никак не добьются того, чтобы у них появилась дисциплина, понимание, где они находятся, на каком уровне. Но немножко лучше становится. Моя задачка в этом году вообще, честно говоря, не столько критиковать, сколько вот их объединить, чтобы они объединились в класс, в команду, в группу, в семью такую, потому что им предстоит пройти все экзамены, и буквально в учебе пройти экзамены жизненные. И хорошо, если они на выходе потом останутся друзьями, будут друг друга в жизни помогать. Все-таки школа – это такой серьезный рубеж, и многие дружат потом годами, поэтому это здорово. Поэтому вот от меня что зависит? Ну да, поездки я организовываю, мероприятия организовываю. Немножко сложно это делать в наш пандемический период. Вот, да и ребятки еще 5-й класс – это маленькие. Чуть попозже будут посерьезнее поездки, пока мы вот по региону ездим. Ну, не остановимся на этом. Я думаю, что с классом я буду регулярно выезжать вот куда-то и знакомить их с нашим краем, с Россией. Что пока по силам есть, это будем делать. Так, класс очень хороший. Я, конечно, наверное, привязался очень сильно к нему уже, потому что ты же всех уже знаешь, ребят, поименно, знаешь их характер, знаешь, что они могут. Они себя проявляли уже с положительной стороны неоднократно. Ну, как-то привыкаешь очень. У меня была такая мысль одно время, много очень работы в доп. Образовании, я думаю, ну вот если у меня в доп. Образование пойдет как-то там, и финансовая в том числе составляющая, то, может быть, я из школы уйду. А сейчас не знаю, как я уйду от них, даже не представляю.
Да, теперь уж, наверное, до 11-го, да?
Ну, хотя бы до 9-го. 5 лет, да.
А у вас вот эта вот тоже патрульная система там?
Звеневая, но она не так сильно развита. Почему? Потому что на нее надо же много времени тратить, да. И ребята не совсем к этому еще готовы. Но потихонечку мы ее так внедряем эту звеневую. Я думаю, что она работает. То есть они все равно работают по этим маленьким командочкам. Но чтобы командочки заработали, надо много поездок совместных совершать, где они будут прямо по командам жить, что-то выполнять, делать. Вот тогда это будет работать. А когда ты приходишь в школу там на несколько часов и звеном выполняешь только несколько функций, там, ну, убраться в классе, там, организовать поход в столовую, из столовой прибраться, ну, это вот работает, наверное, как дежурная команда больше. Вот. А чтобы это была команда, которая друг друга считает опорой и поддержкой, ну, это вот надо что-то прожить, события какие-то должны быть, труд. Труд объединяет.
А вообще сейчас в школе какая ситуация? Вот мне кажется, что как бы какие-то классические вещи вот из советских еще фильмов таких, что есть какая-то группа лидеров или таких, ну, некой золотой молодежи, которые лучше одеваются, как-то они, девчонки, посимпатичнее. Есть какая-то такая серая масса, которая мало кого волнует. Вот в вашей школе вы какие-то приметы вот современной иерархии в классах видите? Вот у меня сын тоже, когда учился, он говорит, все ребята очень доброжелательные, насчет золотой молодежи только говорит, на выпускном узнал, что тут у нас, оказывается, в классе учились дети олигархов и депутатов. Никогда об этом они не заявляли, и мы не знали этого. То есть Какие-то они другие стали, современные дети, видимо. Для них другие
вещи. То, что они немножечко другие, это точно. Хотя ценности все те же. Их можно не придумать, человек, ничего другого, кроме тех вещей, которые они есть. Их нельзя же там дружбу заменить чем-то другим, любовь заменить чем-то другим, общение чем-то другим. Оно все равно одно и то же. Другой вопрос, о чем говорят, как дружат, как любят, есть ли в любви ответственность. Ну, они немножко со стороны другие. Но это только со стороны. Когда ты начинаешь общаться, то понимаешь прекрасно, что они такие же, как мы, абсолютно. Ничего не поменялось. Ничего. Поменялась картинка. Появились пирсинг, наколки, крашеные волосы, яркая одежда. Они могут чем-то выразить себя. Одежда еще чем-то это позволяет. Какими-то там гаджетами, предметами. В школе сейчас ничего не запрещено. В моей школе нету формы школьной. Поэтому они могут самовыражаться, как хотят. И они это делают. Чаще всего это подростковый период, где-то лет, наверное, с 12 до 14, потом это проходит. Причем проходит кардинально. Человек раз в сентябре приходит, солидный такой. Думаешь, ничего себе, что это такое? В прошлом году синие волосы были, а сегодня где они? Спрашиваешь, все хорошо, говорит трезво, все нормально. То есть все равно эти гормональные всплески они переживают. Сказать, что там есть какой-то буллинг. Ну, знаете, я когда столкнулся первый раз с ним, как с пониманием педагогическим, да, вот этим, да, то я вспомнил, что в моей школе он присутствовал. Присутствовал со стороны учителей, вплоть до каких-то физических действий. В наше время это было нормальное явление, линейкой там влупить. А можно ли это делать? Со стороны школьников, да, драки за школой там. И не всегда они регулировали, сейчас драк нет. В отличие от того времени, сейчас дети не дерутся за школой. Это крайне редко происходит, крайне редко. Это вообще-то взрыв просто. Что-то должно произойти, так нет драк никаких. А сейчас человек себя чувствует более раскрепощенно и свободно в этом плане. То есть не хочешь, не общаешься, и все. Нет проблем никаких. И они как-то говорят это прямо. Я не помню, чтобы в нашей жизни вот мы так говорили прямо, как они сейчас говорят. Что типа, я не хочу с тобой общаться, все, давай. И сел отдельно. Мы так не говорили. Мы терпели до последнего, мучили, в себе носили это все. Они очень открытые. Может в этой среде быть человек закрытый? Может быть. Может произойти какая-то ситуация, при которой там у него внутри нарастает социальный взрыв, такой, да, протест? Может быть, конечно. Но если разобраться, практически всегда причиной является не школа, а причиной является семья. Вот у него что-то в школе не так, а он пришел домой, а выплеснуть некуда. Скинуть не может в себя. Все, там дома не принимают его. И у него будет нарастать. А если он в школе даже у него какие-то проблемы, но он приходит и дома их сбрасывает, и там нормально все, мама выслушала, я с ним поговорила, там, сказала, что как успокоила, там даже, может быть, какие-то друзья есть, подружки, интересы. Он обратно возвращается, на следующий день уже ничего не помнит. В старших классах я, наоборот, наблюдаю картину, при которых они все друг другу помогают, очень веселые, дружат, там общаются. Есть, конечно, которые там всем мешают, но это же так всегда было. В нашем классе, что ли, не было, которые всем мешают? Были. Ну, мешает он, да. Ну, он как бы вот через это самовыражается. Есть такие, которые учатся прямо. Вот у них такая цель. И они, значит, там от класса отстраняются, не так много общаются с ним. Но весь класс как бы, ну отличница и отличница, ну и сидит там. Вот как-то просто стало это все к отношению. И меня поэтому удивляет, откуда рождаются вот такие вот люди, которые доводят себя до такой степени, что готовы бороться с этим миром, там, стрелять, еще что-то делать. Потому что я такой, как бы, ситуации не очень вижу. Сейчас в школе, как, наверное, и раньше, многое на виду. Многое на виду, все видно. Мы видим их. Если человек, учитель, преподаватель неравнодушный, если он туда приходит не за зарплатой работать с детьми, то он вычислит всегда этого человечка. Он всегда его увидит. Мы же с вами в последних всех ситуациях, которые сложились при разборке полетов, только одно и видели, что все равнодушно закрыли глаза. Что многие даже знали, предполагали о том, что у него не все спокойно и все нормально. Вот. То есть, если равнодушия не будет, то все увидят и все вычислят. Никакой там такой среды, какой-то страшной там криминогенной обстановки нету точно. Есть вещи, которые шокируют. Мат. Да, мат шокирует. Но не взрослые ли научили материться детей? Или дети сами матерятся? Я, допустим, поражен, я знаю родителей, которые в семье разговаривают там матом, да, там для них нормальное явление. Так о чем мы хотим-то? Что еще поражает? Ну, наверное, поражает отсутствие ответственности вот за свое будущее. Ну, его просто нет, да и все. Там это редкий случай, где, видимо, родители очень много этому уделяют внимания, там ребенок отвечает, а вообще никакой ответственности. Они взрослеть не собираются, и учительность, они вообще ничего не собираются, вообще. Все нормально. И они так идут. Они растут с этим. Спокойно идут, у них ничего не происходит. Они без тетрадочки ходят в школу. Поругался, принес тетрадочку. Спросил, он вдруг стал поприлежнее. Не обратил на него внимания, он так и будет ходить. То есть они делают от того, что вот их регулируют как-то так. Сам он себя регулировать не может. То есть вот эти вот регуляционные способности подростка, если школа не очень сильная, они на очень слабом уровне. Он съезжает вообще. То есть надо, чтобы взрослый постоянно какой-то контроль. Я понял, что у взрослого вообще задача строить вот эти вот тоннели, заборчики в правильную сторону, чтобы он не сбивался, постоянно его поправлять, чтобы он с колеи не вылетал. Он будет все время пытаться по легкой вылетать. Ну, если преподаватель в классе, в школе преподаватели, коллектив мимо не проходит, не позволяет бумажке валяться, обращает внимание на поведение и своих, и других, и разговаривает с ребятами, и общается. Я ни в коем случае сейчас говорю не про замечания, их не очень люблю, когда я постоянно замечаю. Я люблю диалог. Когда ты... Вот можно сказать, а ну-ка подними, а можно сказать, зачем ты это сделал? Разные вещи. Да зачем ты это сделал? Сейчас бумажку бросил. Зачем? Тебе нравится, что у нас грязно в школе? Нет, не нравится. Ну тогда давай, убери, и все, и пошел. И не надо заострять внимание. Я буду стоять, смотреть, пока ты его унесешь. Да поверь ему. Скажи, я верю тебе, ты сейчас уберешь, и пошел. Все, развернешься, он точно уберет. Потому что он нормальный диалог был. Не агрессивный никакой. Поэтому я думаю, что в такой среде, когда преподаватели неравнодушны, вот то, чего мы боимся, произойти не может. Вот просто не может, и все. Потому что там есть диалог. И ребенок, он не будет бояться такого педагога. Он в конце концов к нему придется своей проблемой сказать, что она у него существует.
Кирилл Сергеевич, давайте пожелания нашим радиослушателям.
Вы знаете, у меня очень простое пожелание. Вот вы смотрите на этот мир с точки зрения, какой он классный, красивый и замечательный. Вот у нас выпал снег на днях, и город стал таким красивым, что ты едешь и реально вот ощущаешь красоту. А еще появились огоньки, всякая иллюминация, вот эта новогодняя, рождественская. И ты понимаешь, что ну какой мир красивый, какой у нас красивый город, какие у нас добрые люди. Все на самом деле замечательно, и очень многое зависит от того, как мы воспринимаем этот мир. С верой Божьей так вообще легко, потому что мы всегда знаем, что мы можем помолиться, попросить, нас простят. Мы можем всегда попросить прощения у близкого человека. И жить в мире, в любви намного счастливее, чем жить в каких-то вот постоянных проблемах, тем более, которые мы не можем решить. Можем ли мы с вами сегодня решить вопрос пандемии? Ну, нет. Но мы можем с вами вокруг этой ситуации не создавать конфликтов, неопределенностей, агрессии какой-то, а сделать то, что должно, то, что ты считаешь нужным. Я сейчас даже вот как бы не говорю о том, что нужно сделать конкретные какие-то вещи, а то, что ты считаешь нужным. И не надо из этого бегать с флагом и кричать, я там поставил или я не поставил. А просто друг друга любить. И говорить, ну и хорошо, я согласен с твоим мнением. Вот и все, и пошел дальше. Вообще соглашаться больше с тем, что у нас мир разный, цветной, помогать друг другу, поддерживать друг друга, любить друг друга, воспринимать такими, какими есть. И если человек вот не нравится, знаете, вот сейчас в последнее же время очень много вопросов об этом, толерантности, должны ли мы чувствовать к другому человеку любовь, если он там какой-то неординарный. Да любить-то мы должны в любом случае. А вот сказать – это другой вопрос, да, поговорить на эту тему. Или не разговаривать, если вы не готовы ничего изменить. Но в любом случае любить – это точно.